вечер, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем отмечать, не знаю, печальную тризну справлять или радоваться. 25 лет, четверть века тому назад, начал распадаться Советский Союз. Вот где-то в мартовско-апрельские дни, как, я думаю, многие наши слушатели помнят, вся эта каша заварилась. 17 марта был референдум относительно сохранения СССР, 2 апреля завершилась Павловская денежная реформа, когда был резко уронили курс рубля. И, в общем-то, началась вся та цепь событий, которая привела к августу, а затем и к сентябрю 91 года. И я думаю, что мы еще не раз в этом году, в этом сезоне поговорим о этом событии, о распаде Советского Союза. А сейчас хотелось бы вот о чем поговорить. В какой степени Советский Союз, не тот, пожалуй, который был в 91 году, а тот, который замышлялся еще в 20-е годы, как он существовал на протяжении 70 лет, в какой степени он отвечал своим заявленным идеалам? На прошлой неделе в Сахаровском центре прошла дискуссия под таким провокативным названием «Будет людям счастье, счастье на века», по словам известной советской песни. И вот я хотел бы поставить вопрос так. В какой степени Советский Союз был, так скажем, страной добра? И поговорить об этом позвали мы Анатолия Вишневского, директора Института демографии Высшей школы экономики, Анатолия Голубовского, социолога, и Александра Рубцова, руководителя Центра исследований идеологических процессов Института философии Российской академии наук. И вот с чего хочу начать. СССР как страна добра, СССР как страна солнца. Об этом писали, мне кажется, Адорно и Хоркхаймер в своей книжке, знаменитой, да, «Die Moderne Aufklärung», «Современное просвещение». Вот они говорят, что Советский Союз, собственно, они даже не столько о Советском Союзе говорят, но они говорят, что просветительский проект воплотился в 20 веке. Вот Советский Союз, он был тем самым современным просвещением? Мы же, в конце концов, написали на своих знаменах «Знание – сила», Фрэнсис Бэкон. Александр.
Я бы, может быть, чуть пошире взял, потому что речь идет не только о просвещении в данном случае, как мне кажется, а о проекте «Модерна в целом». То, что в теории цивилизации, в философии называется «новое время». И в этом смысле Советский Союз и советский тоталитаризм является классическим воплощением высокого модерна в его лучших, в кавычках, устремлений.
Вот секундочку, уточнить. А только ли тоталитаризм и только ли в лучших, в кавычках, его устремлениях? Здесь я немножко, так сказать, вот таким адвокатом дьявола, адвокатом СССР хочу выступать. Но ведь не только что тоталитаризм. В конце концов, и гуманизм был написан на знаменах Советского Союза, иначе как бы он был так популярен весь 20 век?
Вы просто сняли с языка, я примерно это хотел сказать, но не про СССР для начала, а про модерн.
Про модерн, как таковой,
конечно.
Да.
Потому что если вы...
Выросший из Ренессанса.
Если вы вспомните... Нет, Ренессанс – это немножко другое.
Ну, здесь, гуманизм, я имею в виду.
Ну, здесь сразу возникает идея идеального города. Если вы помните, вообще-то все такие крупные идеи сначала возникают в архитектурных эскизах и фантазиях. Так вот, идеальный город, он по своей эстетике, по графике совершенно неотличим от проекта идеальной тюрьмы. Того же Иеремии Бентама.
Бентама,
примеру,
да.
И это совершенно не случайно. И здесь мы сразу обнаруживаем раздвоение. Это как Джекил и Хайд. Есть темная и светлая сторона. Если вы возьмете Кампанеллу, вот вы упомянули образ солнца.
Город солнца, да.
Да. Значит, как там все расписано? Вот это идеальное жизнеустройство. Всем найдено свое место. Слепые занимаются пряжей. Безногие сидят на страже. Женщины, если они не рожают, они поступают в общее пользование. Смертной казни подлежат женщины, которые красят лицо и ходят на высоких каблуках. И так далее. Вот вам город солнца. При том, что там действительно присутствует и гуманистический, и всякие прочие идеалы. Поэтому в модерне одновременно присутствует два плана. Один связан с модернизацией во всех видах.
И освобождением человека.
Свобода, гуманизм, личность, право, торжество закона. Итак, все это присутствует. И одновременно присутствует идея вот этого тотального порядка, реорганизации общества, устроения нового социума и создания нового человека на основе каких-то рациональных представлений.
Ну, да,
и вот на пике высокого модерна мы получаем, между прочим, немецкий нацизм в каком-то смысле тоже является таким же проявлением.
Близнецы-братья.
Да, идея тотального проекта и постмодерн в этическом плане возникает как раз как реакция на ужасы немецкого тоталитаризма, на ужасы фашизма. Строго говоря, просто реакция на эффект концлагеря.
Ну, и на ужасы ГУЛАГа, и на ужасы Освенцима. Собственно, если взять как постмодерн, как, собственно, марксизм после 56-го года, да, и 68-го.
В этом плане СССР является порождением такого интересного исторического феномена, когда Россия, как у нас любят говорить о том, что она предупреждает человечество о том, что этого делать нельзя, туда ходить не надо.
Человечеству урок.
Россия выхватывает самое страшное и негативное, и в этом смысле опережает всех. Она становится современнее современности, она становится западнее Запада в этом плане, и она создает вот этот вот идеальный порядок. Но вот эту сдерживающую позитивную часть модерна, она не дорабатывает, не доходит. Потом поговорим, сейчас с постмодернизмом то же самое здесь.
Да, вот такой вот идеальный порядок, город солнца, не случайно вы упоминаете солнце, я просто вспоминаю, скажем, там кинофильм «Весна», да, где Любовь Орлова работает в институте солнца, или, скажем, планировку ВДНХ такую солярную, которая была заложена вот этим
вообще
вот
приход, павильоны. Приход модерна после Средневековья, он же у всех вызывал именно этот образ. Рассвет у Гегеля, вспышка молнии у Шеллинга и так далее.
Ну вот к вопросу об образе солнца. Ведь хотели создать еще не только новый порядок, но и создать нового человека, новую антропологию. Да? Анатолий Вишневского хочу спросить, насколько удался вот этот вот процесс новой антропологии, создания нового человека?
Дело в том, что вообще проект советский там или коммунистический был очень хороший. По замыслу, да, и такой солнечный. Но у него был тот недостаток, что он был утопичен. То есть он был нереализуем. И в этом смысле, ну, я думаю, все еще помнят, допустим, Ленина, который говорил о трех составных частях марксизма, и там одним из них был утопический социализм. То есть, с одной стороны, говорили, что это научная теория, а с другой стороны, в ней, как бы, составной частью была утопия, совершенно недоказуемая, но красиво выглядевшая. Я совершенно согласен с тем, что было тут сказано о социалистах-утопистах, тот же КБ, там многое было, они действительно видели так. Вот. И, собственно, сама та идея, что все планируется, плановое хозяйство и так далее, это тоже такая централизованная машина, которая вот все предусматривает, все знает. То есть это вот то самое, о чем в свое время Галич, кажется, писал, что есть кто-то, кто знает, как надо. Понимаете, а что из этого вырастает, вот то и выросло. Вот. И я думаю, что Данте был не дурак, когда он говорил, что благие намерения стелят дорогу в ад. Вот. Вот это на самом деле было. Но все-таки тут надо сделать какие-то оговорки того типа, что люди в это верили, и какое-то время им казалось, что они идут действительно к солнцу, во всяком случае. И эта вера очень была глубоко укоренена. То есть, видя уже несколько позднее, я не говорю о первых годах после революции, там была некая свобода, но потом, видя, как все закручивается, все превращается в свою противоположность, они продолжали верить, в лучшем случае они считали, что их там предали, а на самом деле идея осуществима. И вот это солнце достижимое, город солнца построить можно, и что через 4, если не через 4 года, то через 44 будет город-сад. Значит, это жило все. Что касается человека, ну как-то, может быть, это влияло и на какую-то часть людей, в том смысле, что они тоже выстраивались под эту идею. Так, понимаете, любая религия какую-то часть людей правоверных, так она их даже облагораживает, но не все.
По-моему, значительная часть людей, я вот сейчас просто смотрю на культуру и на перековку людей в 20-е, 30-е годы, вот эта вот социальная инженерия, по-моему, привела к какой-то совершенно фантастическим результатам, когда вот эта вот старая Россия, основанная на своих сословных принципах, со своим каким-то культурным кодом, крестьянской общинностью, была провернута через эту мясорубку, и выросли вот эти вот стройные ряды физкультурников, людей голосующих, людей, требующих расстрелять как бешеных псов. То есть выросло какое-то огромное коллективное тело.
Ну, понимаете, оно вот, сейчас, извините, если вы возьмете Леонид Рифеншталь, да, то вы увидите там те же самые физкультурников, те же самые ряды сомкнуты и так далее. Другое дело, что, конечно, какая-то модернизация в смысле образования, техники, там, урбанизации, индустриализации, она была, и она была необходима, но она оказалась потом, что она необходима, ну, прежде всего, там, по соображениям военным, каким-то таким еще, и все это отодвинуло благие намерения, как бы, еще на один шаг назад.
Анатолий Голубовский.
Мне кажется, что есть в самых светлых утопиях и в каждом из источников и составных частей есть один элемент, на который как бы не обращали внимания, имея в виду некоторую перспективу и цель вот этого модернизационного процесса и, так сказать, стройность той утопии, вот, о которой говорил Александр, где у каждого есть свое место. Но все в каждом из этих вот механизмов построения утопии был один важный элемент. Это насилие. Потому что и у Кампанеллы, и у других социалистов-утопистов насилие – это важнейшая часть, на которую как-то особенно внимания не обращали, но постепенно, по мере, так сказать, продвижения к социализму, насилие все больше и больше, достаточно быстрыми темпами превращалось в гипернасилие. И которое, собственно, всю эту утопию замыкало на себя. И даже вот этот вот процесс создания нового человека, о котором здесь мы уже говорим, все это необыкновенно мучительный процесс, в котором без насилия никуда не деться. И при этом с помощью насилия, значит, утверждались и разрушались одни и те же институты. Например, вот разрушался институт семьи, таким, каким он был, например, до начала социалистической революции.
Да.
Вообще институт семьи как первичные ячейки общества. С другой стороны, утверждались как бы семейные ценности, и институт семьи упрочивался разрушением того же института, например, через введение в семейные отношения такой инстанции, как, не знаю, партком, куда жена на...
Ну, это уже такое позднее, это такое позднее, да, сталинское и брежневское. Ведь если посмотреть, Анатолий, извините, прерву, если взять, скажем, вот социальную инженерию в отношении института семьи, все это, так сказать, фабрики, кухни, все эти дома, да, наркомпрома, которые без кухонь строились, освобождение женщины, да, право на аборт, право женщин на владение собственным телом. Ведь это же в тот момент Советский Союз был на переднем крае борьбы за освобождение?
Безусловно, он был на переднем крае, и архитектура, конструктивистская архитектура, и все эти формы коммунальной жизни, они также были абсолютно как бы в русле тех поисков, которые там были у Баухауса, у кого угодно.
Ну, понимаете, это все-таки это ранний этап, это после революции, как это всегда так бывает, это недолго длилось.
Понимаете? Это речь идет только о 20-х, фактически,
запал,
вот все эти идеалы.
Запал был, потом, ну, их потом стали постепенно, сразу же не задушишь. Еще там 10 лет ушло на то, чтобы их задушить. Но это их, конечно, начали душить уже в 30-е, уже в конце 20-х начали душить. Тем более, что усложнилась ситуация с коллективизацией там, и так далее, с ускорением всех ритмов, и поисков экономических ресурсов и так далее. Вот, так что очень быстро это все. Ну, как несколько лет было, это был расцвет. Это был, правда, это был расцвет, но недолгий.
Да. Александр Рубцов. Вот здесь понятно, что есть какая-то раскладка во времени, одно отношение, потом оно меняется. Но если посмотреть синхронно на каждый период, то мы обнаружим, что в одно и то же время разные люди по-разному относились к этой реальности. Вот наша общая знакомая с Анатолием Голубовским сейчас пишет статью про русский авангард и революцию. И она показывает, что вот это вот общее представление о том, что творческая интеллигенция, она вот приняла революцию, оно не совсем правомерно, если его рассматривать, ну, как нечто однозначное. Очень много есть свидетельств того, что такие же люди творческие, из того же клана, из того же караса, воспринимали с самого начала то, что тогда происходило, ну, вот, окаянные дни. Он не один был такой. Очень много было людей, которые, ну, это не написали, но это в переписке присутствует, в разных свидетельствах и так далее. Это сразу расслаивалось. Почему одни люди воспринимали так, а другие иначе, это другой вопрос. Но я бы сейчас еще бы хотел один момент уточнить, пока мы не совсем соскочили вот с темы этой утопии. Знаете, вот это устойчивое представление о том, что да, вот есть утопия, она хорошая. Но вот она не реализовалась. Проект не получился, и вот поэтому
попробуем
вот
еще
так,
раз,
так
да?
вышло. Да. Но на самом деле, мне кажется, что здесь сильнее даже другой фактор сказывается. Вот это сразу было видно и в проектах «Идеальных городов», и в тех архитектурных, градостроительных утопиях, которые удалось реализовать. В Бразилии, Чандигархе или, скажем, в нашем Тольятти, где угодно, в каждом градостроительном проекте, который получился от и до, быстро выяснялось, что жить там невозможно. Тошно жить в проекте, реализованном в натуральном ночи, независимо от качества архитектуры.
Ну да, в Чандигархе я был и видел, как там это протоптаны дорожки, проломанные заборчики, коровы гуляют.
В знаменитых домах вот этого коммунального быта немедленно возникали кухоньки,
перегородки
делали,
Ну это там где-то дозволялось. Вот. Но это на самом деле кризис идеи совершенства. Потому что вот идея совершенства, она присутствовала в самом рождении
модерна. Самый подпольный человек Достоевского, который показывает фигу хрустального дворца.
Да, конечно. Но это очень много таких сюжетов. Но вот здесь важно понять, что дело не в том, что утопия не удалась, а какая бы она ни была, ну, жить в ней совершенно невозможно. И весь постмодерн как раз на этом, значит, не степени строится.
Это мнение Александра Рубцова. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Ведвилев. Наши сегодняшние гости — Анатолий Вишневский, Анатолий Голубовский, Александр Рубцов. Говорим мы о Советском Союзе, 25-летию распада онова. Начинаем некую серию, цикл программ. И вот сейчас говорим мы о советской утопии и то, в какой мере Советский Союз был просветительским проектом, который, собственно, увенчал собой, может быть, даже огромную традицию европейского модерна и показал пределы этого самого модерна. Я вот что хочу спросить наших гостей. Чем объяснить такую небывалую популярность Советского Союза, вот если взять, скажем, 20-е, 30-е годы? Лучшие интеллектуальные силы Запада подписываются под советским проектом. Тут и Чарли Чаплин, и Альберт Эйнштейн, и взять всех симпатизантов французских, Ромен Ролан, Анри Барбюс. Собственно, очень большое количество людей Советский Союз представляется, ну, даже тот же Герберт Уэллс, да, его путешествие, хотя там затем была Россия в мгле, но вот его встреча с Лениным, что он увидел страну будущего. Вот этот вот образ Советского Союза как земли обетованной модернизации, он соответствовал действительности?
Он соответствовал замыслам, он соответствовал лозунгам, каким-то обещаниям, понимаете? И никто вот не хотел, это тоже характерно вообще для людей, что давайте попробуем. Почему вы говорите, что это невозможно? Как же так? Вот давайте. А почему? Это вы и сейчас можете встретить где угодно. Надо еще раз попытаться. То есть образ, который был вылеплен, именно внешний образ, он
красиво смотрелся.
Но ведь он же все-таки были, как и Анатолий Голубовский, давайте спросить, но ведь были же все-таки действительно заложены изначально очень сильные посылы справедливости, равенства, те вещи, из которых, в общем-то, выросло в большой степени общество 20 века и современное общество.
Ну, конечно, они были заложены. На самом деле, полное разочарование, так сказать, в советском проекте, оно же наступило ровно тогда, когда вот эта вот функция насилия...
На какой момент вы отнесете смерть утопии?
Ну, несколько этапов как бы разочарования, как мне кажется,
56-й?
Западной цивилизации в целом. Безусловно, 56-й год.
20-й съезд.
20-й съезд. И даже не столько 20-й съезд, сколько Венгрия. Затем, конечно же, 68-й год и, конечно же, публикация «Архипелаг ГУЛАГ», который просто расколол коммунистическое движение и фактически его уничтожил. Поскольку вот эти все вот эти ориентиры, связанные с добром, справедливостью и с попытками оправдать средства для достижения цели, они были настолько уничтожены вот этой одной единственной публикацией, ну, не одной единственной публикации, естественно, а вот всем тем, что чем было для всего цивилизованного мира понимание того, что такое архипелаг ГУЛАГ. Что, конечно же, коммунистическое движение и в целом стремление это к утопии, оно так и не оправилось до сих пор. Но тут есть еще один очень важный момент. Дело в том, что все те люди, которые приезжали в Россию, в СССР, вот на протяжении, одни более на протяжении там, 20-30-х годов, одни более проницательные, другие менее проницательные, более проницательные, так сказать, ну, если книга Барбюса Сталина, она была опубликована, расходилась гигантскими тиражами, то книга Фихтвангера «Москва, 37-й год», она, как известно, не была. Ну,
все-таки тоже была. Нет,
она была опубликована, но потом была изъята очень быстро из библиотек. Они, эти все люди, не обратили внимания на то, что очень быстро вот этот утопический проект был свернут, фактически, да, и страна опрокинулась в новую буржуазность.
И новую сословность,
новое крепостное право, жесткие как бы социальные иерархии, которые в отсутствие социальных лифтов.
Зрелый сталинизм 30-х годов.
Совершенно верно. Да, нет, это произошло, конечно же, в культуре прежде, да, но с ликвидацией литературно-художественных группировок в 32-м году. И когда вот этот плюрализм весь и вот эта увлеченность части, безусловно, творческой интеллигенции была пресечена активно. И, собственно, ведь не только Бунин написал «Окаянные дни», а еще Горький писал «Несвоевременные мысли», как известно. И Горький, по сути своей, он вернулся в страну ровно тогда, когда, может быть, подсознательно понял, что эта страна буржуазная, потому что сам был человек чрезвычайно буржуазный, человек, склонный к укладам. И Михаил Афанасьевич Булгаков, собственно, как тоже человек буржуазный, я сейчас не говорю о качестве таланта, так сказать, о качестве творчества,
о стремлении
ни о чем,
к...
да. Я говорю о типе личности и о, так сказать, вот, модели, ну, картине мира, да, вот тех или иных художников. Ну, конечно, Алексей Максимович Горький не был никаким бревестником революции, а был, в общем, таким человеком, склонным к комфорту.
Насильником хорошего особняка.
Да, да, да. Да, вот комфорт, буржуазность, это, кстати, очень читается во многих его, особенно в пьесах его, в трагедии, так сказать, мещан, которые как бы их уклад рушится.
Ну да, мы здесь так не...
И Михаил Афанасьевич Булгаков, вот это очень буржуазный человек, также склонный к комфорту, признанию, успеху и прочим вот этим вещам. Именно их массовая культура вынесла на...
Ну да, то есть это распад вот этого вот изначального авангардистского запала.
Все же, я думаю, что изначально это были разные вещи. Одно дело там люди, связанные с культурой 19 века, так или иначе, а другое дело вот эти авангардисты. И авангардисты, если вы возьмете не обязательно русских, возьмите Маринетти, это там всегда содержалось нечто, что можно, под чем можно было поставить знак вопроса. Но в истории все как бы Это же все произошло после войны, после страшной катастрофы мировой. Казалось, что вот, наконец, нашли какой-то выход. Почему большевики получили такую неожиданную поддержку? Они же ее не имели до этого. Понимаете, это все наслаивалось. Но какое-то время они держали, действительно. Хотя даже и Ленина, если посмотреть, там кое-что предвещало не очень, значит, благие времена. Но то, что вот это обвинение в буржуазности, это Троцкий, когда он оказался не у дел, он, значит,
преданный революции,
да? Он тогда стал говорить, что то буржуазно, а то он говорил, как мы же это предлагали, а Сталин выдал за свое. То есть, понимаете, там все было в каше, и это было какое-то все-таки головокружение общества.
С другой стороны, вот если отвлечься от этой буржуазности, Александр Рубцов, я хочу спросить, все-таки модель-то была достаточно прогрессивная, социально-экономическая. Ведь, наверное, не будь Советского Союза, не было бы и кенсианства, не было бы, может быть, и нового курса Рузвельта, не было бы и послевоенной возрожденной Германии Эрхарда, социализма всеобщего благосостояния, не было бы шведской модели, скандинавской модели социализма. Советский Союз в этом смысле сформировал 20 век?
Я не думаю, что здесь наш социализм оказал какое-то решающее влияние.
Ну, как на борьбу рабочего класса в первом мире на Западе, которая вынудила
Это понятно, но борьба рабочего класса не нуждается, может быть, даже в меньшей степени нуждается в таком символе, как Советский Союз, чем это было для интеллигенции. Вот интеллигентам, мне кажется, интеллектуалам важнее вот иметь этот образ. А профсоюзные движения, рабочие движения за там, свои права, вполне такие меркантильные в том числе, это немножко другой разговор. А что касается кенсианства и прочих направлений, ну, у них и так достаточно своих оснований внутри этого режима для того, чтобы он эволюционировал в том числе.
То есть и без Советского Союза вот такое вот произошла бы социал-демократизация Запада?
Совершенно уверен.
То есть вопрос этого появилась только концепция социального государства без Советского Союза?
Да. Да не вопрос.
Нет, вот это я не очень понимаю как бы, смысл постановки этого вопроса. Она появилась, да? Мы можем рассуждать о том, какова роль, так сказать, советского опыта в этом.
Я предполагаю, что она появилась под значительным влиянием советских, гарантий.
Давайте вспомним
той же самой Конституции 1936
года. Откуда взялись все социалистические идеи? В Советском Союзе не родились?
Нет. Они все возникли на Западе.
Естественно, да.
Нет, ну кроме того, было много революций.
Но Советский Союз первым воплотил.
Ну, и некоторое время придерживался концепции мировой революции.
Он воплотил это очень быстро, это воплощение. Вы знаете, вот то, что мне ближе, это такие вещи, вот, допустим, сексуальная революция, да, которую...
Мне тоже это близко.
Вот, хорошо. Нет, наверное, вот, да, человека, которому она была близка.
Да, которая действительно Советский Союз опередил на какое-то время всех, и там, ну, и действительно посвятил, но уже в 20-е годы, в начале 30-х, уже стали говорить, что предал Советский Союз сексуальную революцию.
Была теория стакана воды такая замечательная.
Да, что там началась уже сексуальная реакция, потому что стали там и запрет аборта появился, и ограничения там стали требовать регистрации брака и так далее. И так произошло со всем. И так произошло все с семьей это произошло. Это произошло. Ну, вот второй еще один пример. Система Семашко, да, вот это тоже. Да, она действительно, система здравоохранения, система Семашко, она до сих пор имеет неплохую репутацию на Западе. Но только в конечном счете мы от них отстали совершенно по снижению смертности.
Хорошо, но если взять все-таки не сталинские 30-е и 40-е годы возвращения реакции, патриархальности, буржуазности, а взять уже Советский Союз 60-х, 70-х годов, вот этот вот урбанизированный класс, который...
которые мы знаем, там, я не знаю, по фильмам «Шестидесятников», по фильмам Рязанова, пространство сплошного образования, десятки миллионов инженеров, врачей, советская школьная система. Вот это же, так сказать, такие успехи городской урбанизации, городской модернизации. Их же невозможно отрицать?
Ну, их невозможно отрицать, но дело в том, что в конце концов мы просто достигли того, что другие страны достигли без советского строя. Образование – это не привилегия Советского Союза. Везде всеобщее образование стало. То есть,
самая читающая страна.
Самая читающая страна. Я вспоминаю разговор с поляком, который объяснял, почему у нас все читают на пляже. Вот на самом деле все читают на пляже. Говорят, у вас читают на пляже, потому что у вас больше делать нечего. А если вы пойдете к нам на пляж в Сопоте где-нибудь, так там есть масса занятий, которые могут люди предаться, потому что...
Нет, ну, еще, как известно, ведь статистика, которая подтверждала то, что мы являемся самой читающей страной, она была основана на подсчете тиражей. Как известно, а не подсчете количества названий.
В которые включены были миллионные тиражи «Малой земли».
Да, например, не только «Малой земли», а еще там писатели какого-нибудь Алексеева или Анатолия Сафронова, там,
Чуковского,
да. Чуковского, чего угодно. А по количеству названий, что и есть, собственно, главный критерий, когда, так сказать, речь идет о том, насколько читает страна, мы, в общем-то, честно говоря, всегда отставали. Ну, может, в какой-то момент и нет, но во всех случаях 60-е, 70-е, 80-е годы очень серьезно отставали. И поэтому реально не была читающей, самой читающей страной. Ну, с таким же успехом можно сказать, что самая читающая страна там КНДР, где все должны прочитать какой-нибудь сборник Ким Чен Ира.
Это все мифы, так скажем, некий гуманитарный контент Советского Союза 60-х, 70-х годов. Со здравоохранением.
60-е это был уже и застой, это то слово, которое, но какой-то рывок был совершен. И, конечно, образованное общество появилось, и другое дело, что я говорю, что оно появилось везде, не обязательно для этого было лагеря там и так далее. Но это было в то же время, вот этот знаменитый символ винтиков, да, который Сталин поблагодарил всех, что они были винтиками, это вот этот самый какой-то средневековый утопизм, да, тот же самый Кампанелло, тот же самый, все, каждый должен быть ввинчен в свое место.
Анатолий Вишневский. Да, Александр.
Темы, которую вы сейчас пытаетесь обозначить, имеют такое каноническое название. Реальные преимущества социализма.
Да.
Действительно, они были, и никуда от этого не денешься. Но при этом надо понимать, что эти преимущества были достигнуты определенной ценой. Это раз. Второе, то есть в чем-то мы имели преимущество, но мы столько всего другого теряли, в том числе и люди, что этот баланс надо четко себе представлять. Точно так же надо представлять себе социальное расслоение. Потому что эти преимущества, для кого-то они были совершенно неоспоримые. Был человек, который вообще-то на дачу на своем метро ездил. А дальше номенклатура идет, там вообще все замечательно. А вот вся моя родня, это завод имени Хруничева. Мой отчим, да, был главный инженер этого завода. Извините меня, я жил в реальном социализме. Потому что там купить машину, не было проблем.
Ну, режимный завод, это же какой-нибудь там аэрокосмический. Там,
конечно, да? Конечно. Но при этом надо понимать, что ты покупал машину, но которая называлась «Жигули». Ты ее покупал без очереди, но все равно это были «Жигули». Это никакая не иномарка, это был этому предел. И вот этот кайф для большинства людей, мне кажется, был еще связан с тем, что у меня есть, а у многих нет.
Это я помню в воспоминаниях Надежды Мандельштама, она говорит, по-моему, как какой-то там, когда распределители пошли в 30-е годы, там какой-то физик ел бифштекс, говорил с удовольствием, что не в том дело, что вкусно, а в том, что вот есть у нас, а нету у других. Вот этого бифштекса, очень тонкое наблюдение.
Борис Андреевич Грушин, когда создавал ВЦИОМ, штаб этой конторы находился в доме профсоюзов на Ленинском проспекте. Грушин первый раз пришел с вытаращенными глазами и сказал: «Вы знаете, там 6 разных категорий столовых».
Ну да, советское сословное общество, советская кастовая система во всей своей. Я помню, как в МИДе, извините, не МИДе, а в райкоме КПСС Севастопольского, по-моему, района было три разных лифта для трех категорий, граждан. Но мы сейчас прервемся буквально на пару секунд. Напомним, что вы слушаете программу «Археология». В гостях у нас Наталья Вишневская, Наталья Голубовская, Александр Рубцов. И мы сейчас вернемся. И снова добрый вечер, добрый день. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, социолог Анатолий Голубовский, руководитель Центра исследований идеологических процессов Института философии РАН Александр Рубцов. Говорим мы о Советском Союзе. Благ ли он был? Хорош ли он был? Был ли это тот солнечный просветительский проект, о котором писали различные социалисты-утописты, которые затем большевики пытались воплотить в своем авангардистском проекте, и который затем, пройдя через мясорубку войны, сталинизма, репрессий, рухнул в 1991 году. Так что говорим мы о всех тех событиях 25-летней давности, что к ним привело. Вот что, о чем я хочу поговорить сейчас. Советский человек. Вот мы здесь упоминали Грушина, Левада писал о советском человеке, Homo Sovieticus. Существовал ли он в действительности? Вот Анатолия Вишневского, как социолога, хочу спросить. Это некая мифологема?
Нет, ну, как я понимаю, это как раз вот такая смесь, вчерашнего крестьянина, взлетевшего по вертикали в город и получившего образование. То есть вот эта вот вертикальная мобильность, она, конечно, на протяжении нескольких десятилетий была очень большой. И люди это осознавали, не осознавая масштабов там своего продвижения, его значения. Но они взлетели все. И сохранив при этом часто систему представлений, ценностей, ну, наполовину сохранив, наполовину нет, той среды, из которой они вышли. Вот это вот смесь довольно гремучая. Это и был советский человек, и он сейчас еще в какой-то мере жив. И
крестьянских установок и городского образа жизни?
Да, и оценки своего. То есть я просто знаю лично примеры людей, которые, выйдя из самой простой среды, из крестьянской среды, пройдя и через ГУЛАГ, и через массу всяких таких неприятностей, которые они каждый раз считали какой-то ошибкой по отношению к ним, да, продолжали любить советскую власть. Понимаете? Хотя, значит, они с ней как бы и ужиться не могли. Вот эта вот смесь, и вот этот опять мы как-то, по-моему, говорили, да, лукавый раб. А об этом мы не с вами говорили.
Раб лукавый, да.
Да, это Татьяна Ивановна Заславская любила этот образ. Лукавый раб, советский человек, который он и так, и так.
Вы знаете, очень точно это, а тоже я вот буквально недавно перечитывал знаменитую статью Горького о русском крестьянстве 22-го года, которая на Берлине была издана. И вот он буквально теми же самыми словами говорит о крестьянине, что это, так сказать, люди невероятно хитрые, то есть они, в принципе, может, и добродушные, но при этом они невероятно хитрые, рабы, может быть, даже он слово употребляет, которые умеют вот прикинуться простецами и сделать так, как им выгодно. То есть, вот это. Я вот что хочу сейчас спросить Александра Рубцова. А вот этот советский человек, этот лукавый раб, все же, при том, был ли он в какой-то степени благим, этот человек? Был ли он индивидуалистом или коллективистом? Потому что вот та мифология, которая у меня, по крайней мере, прошита в голове, все-таки говорит о неком коллективном существе, который мог думать об интересах общества, чем выгодно отличался от нынешнего россиянина.
Думаю, что вообще-то не совсем правильно говорить на уровне таких генерализаций. Разные люди в этом отношении были разные, просто как социальные страты. В разные периоды это тоже было по-разному. И более того, здесь происходили очень мощные процессы, которые меняли ситуацию вплоть до противоположной. Ну вот только что прозвучало слово «коллективизм». Вот нечто подобное происходило не только с коллективизмом, но и с идеологичностью, с государственничеством, с имперскими настроениями и так далее, и так далее. А сейчас объясню, в чем тут дело. Я это называю самоубийство через гипертрофию. Вот была общинность, про которую все так любят говорить. И вот она воплотилась в русском коммунизме, кавычках назовем советский режим таким образом. И в какой-то момент выясняется, что этот коллектив – это не только большое и теплое тело, к которому можно прислониться, но это и прямая угроза жизни. Я уже не говорю там о благосостоянии и так далее. Этот самый коллектив, членом которого ты являешься, и от чего ты просто тащишься, я извиняюсь, со страшной силой. И это действительно было. Никуда от этого не делись.
Ну, как в романах Платонова, вот это вот большое коллективное тело без языка изображено.
Но этот коллектив лезет к тебе в карман, в твой книжный ящик, в постель. Он подлезет тебе под одеяло. И в какой-то момент возникает совершенно другое состояние. Вот это самоубийство через гипертрофию. У меня была подружка в молодости, которая говорила так: я не хочу быть членом никакого коллектива. Совершенно советское высказывание. Общинности, коллективизму, солидарности, социальной солидарности нашему советскому человеку уже тогда было впору учиться у западных людей. И сейчас тем более. То же самое происходило в отношении, ну скажем, идеологичности. Ну, идеологичный народ. Но идеологию возвели в такую степень, она настолько была вездесущей, настолько всех достала, что при слове идеология средний советский интеллигент хватается за тяжелые предметы. Идиосинкразия совершенно очевидная. То же самое произошло с государственничеством, с российским. Государственничество, этатизм, когда он гипертрофирован уже до последних пределов, вызывает прямо противоположную реакцию. Россия всегда была империей. Но этот замах СССР на глобальную империю, включающую и все национальные освободительные движения, соцлагеря, и все коммунистические движения. Это тоже была та имперскость, которая надорвала эту империю и в результате ее обрушила.
Тогда что выходит, Анатолий, что к моменту уже 60-х, 70-х, и мы подходим к 80-м, к распаду Советского Союза, к Горбачевскому периоду, фактически все вот эти вот благие советские установки переродились в свои противоположности. Что тот советский коллективист, о котором мы еще, может быть, даже знаем из фильмов «Шестидесятников» оптимистичных, да, из всей литературы, вот это и тот даже и «Крестьянский мир», который у деревенщиков где-то остался, вот эти вот мужички Шукшина, они вот выродились в озлобленных, атомизированных людей, живущих в клетках отдельных квартир.
Ну, мне кажется, что вот культура как раз проявила и стремление, и отсутствие вот этого реального коллективизма, реальной самоорганизации, потому что, если вы вспомните хотя бы фильмы «Шестидесятников», да, то все они как бы эмансипации личности. Да, и фильмы Хуциева, и фильмы там, Кира Муратова, и какие угодно. Ну, Кира Муратова позже, конечно.
Данелия.
Данелия и так далее, и так далее. Ну, в общем, и фильмы Тарковского тоже, так, по большому счету.
Ну, если Андрей Рублев в этом смысле, да.
Конечно. Все они рассуждали о том, как быть другим. Да, в этом обществе, которое все время хочет тебя куда-то упаковать в какую-то общую эту матрицу. Вообще вся эта культура шестидесятников была ровно на этом построена. И, собственно, не было такого момента, когда, мне кажется, вот эта вот утопия коллективизма когда-нибудь в какой-то момент была реальным фактом, осознанным на индивидуальном уровне, как вот нечто, ну, как важная часть картины мира. Да? Мне кажется, что вот как раз вот Homo Sovieticus – это прежде всего не тот, который на экспорт и существует, да, в идеологических текстах каких-то, да?
Да.
Да, и вот литература, о которой вы говорили, и Шукшин, и литература о войне, о которой вы говорили, и Бакланов, и Астафьев – все это о том, как трудно человеку одному, когда он вдруг начинает рефлексировать. Рефлексии все это. Ведь она сама по себе была дикой. А вот, собственно, вся политическая машина была направлена на то, чтобы уничтожить солидарность, уничтожить рефлексию. И Homo Sovieticus, каким он был реальный, это, конечно, маргинал, прежде всего. Это, прежде всего, маргинал с неизжитой травмой.
Травмой чего?
Травмой вот этого гипернасилия, которое как началось с Первой мировой войны, я бы даже сказал, а не с ну, из революции, естественно, с красного террора, с травмой выпадения из цивилизации, реального выпадения из цивилизации. Отдельными прорывами, вот шестидесятническим прорывом, технологическими какими-то прорывами, прорывами, связанными с большими проектами, там, с космосом, или там, с освоением каких-то сибирских рек, вот все время пытающийся как-то включиться обратно вот в эту цивилизацию и перейти к реальному коллективизму, реальной и индивидуальной, и социальной рефлексии. И как-то всегда этот процесс, за исключением 90-х годов, безусловно, как-то он не получался. Потому что, если мы вспомним вот этот момент распада СССР и вот первых протестов, массовых первых протестов, которые на самом деле начались только в 90-м, первых многолюдных, там, 100-тысячных, 150-200-тысячных, полумиллионных этих митингов, которые были только в 90-м году, да. В 90-м, в 91-м, до этого не было, да, таких гигантских митингов. Вся история, связанная с Литвой, это был первый пример, вот Литва, да? Ну что, Литва, которая на протяжении всей советской власти, с тех пор, как она была аннексирована и присоединена, она для всех советских людей была заменой, заменой за границей. Все туда стремились не потому, что воспринимали это как свое, а потому что воспринимали Европы, как чужое.
Да. Да, да.
И в этом смысле их представление о качестве жизни, у них как бы изъяли вот это представление о том, что качества жизни нету. Да? Вы можете сколько угодно дергаться. Вот качество жизни — это то, что вот, ты получишь в качестве подачки от государства. И вдруг они... а есть вот, не надо переходить границу, есть территории с совершенно иным качеством жизни. И вот Литва, которая вроде своя и не своя, и замена... вдруг там вот возникла такая вот история, когда они захотели... Все знают Вильнюсский телецентр,
да.
Жертвы и так далее. И на улице Москвы выходят сотни тысяч людей. Это на самом деле колоссальный прорыв. Вот это и была на самом деле вот, революция, связанная с тем, что появился новый человек. Реально появился новый человек.
Так, вот сейчас я пытаюсь понять. Вот те люди, которые участвовали, да, в массовых протестах начала 90-х годов, которых сейчас, кажется, днем с огнем
не сыщет,
готовых выходить на улицу, куда они делись? Если я действительно был вот тот самый советский человек, чаемый, неожиданно вышел против Советского Союза.
Он вышел прямо на баррикады. Это была, да, ну, такая полудозволенная манифестация. Я действительно встретил там, вот в этот, на этой первой, встретил Игоря Семеновича Кона, и он мне говорит: я первый раз в жизни участвую, ну, человек прожил первый раз в жизни, вот участвую в такой манифестации, которая не просто ура,
ну, всем состоят на трибуне. Тогда никто не спрашивал.
Но я хочу сказать, что, понимаете, одно дело все-таки массовое сознание, другое дело сознание, ну, элиты или хотя бы какой-то интеллектуальный. Ведь понимание вот этой антитезы коллективизма и индивидуализма, оно было всегда. Оно было, вот было этот в свое время известная повесть Олеша, да, «Зависть». Угу. Или Пастернак, да, ну что, ну как мне быть с моей грудной клеткой, как там, значит, и с тем, что всякой косности косней,
да.
Напрасно в ней Великого Совета, где высшие власти отданы, страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. То есть это понимание того, что в этом коллективистском обществе, в общем, нет места индивидуальному человеку, и ничего хорошего в этом нет. Но тянулась действительно общинная такая соборная идея, и вот эта советская соборность — это как бы вывернутая наизнанку идея соборности еще, так сказать, которая
была. Ну так ее, если я все-таки прослушаю, фактически и не было на всем протяжении Советского Союза, как вот то, что Александр говорит, как реакцию на непрерывное насилие государства, извините, или это вы говорили, как Анатолий говорил, да, Голубовский, как реакция на непрерывное насилие государства, сформировались вот эти вот зашторенные индивиды, которые, это меня, скажем, всегда очень интересует, почему в Советском Союзе и затем уже в нынешней России такая культура штор. Завешиваются тремя-четырьмя уровнями гордин. Да потому что человек хотел загородиться от всевидящего ока, государства и коллектива.
Ну, не знаю. Шторы-то появились уже позднее. Но, понимаете, все люди, массовый, так сказать, человек, он хотел быть членом воображаемого такого коллектива, где все друг с друга, братья и так далее. Эти намерения, эти желания всегда были. Но, как всегда, такие благие пожелания, ну, они могут где-то на каких-то островках реализоваться. Но,
ну, слушайте, в целом, человеческая природа... Резюмируя вот уже заключающие минуты нашей передачи, все-таки что-то позитивное было, что мы можем пытаться взять, возродить в наше время, в современной России? Или это тотально негативный, проваленный антропологический эксперимент?
Ну вот вы знаете, я в свое время, но это было давно, где-то в середине 90-х годов, когда вот вышла моя книга «Серп и рубль», то я ее начал с того...
«Серп и рубль», да?
«Серп и рубль», да. То я там в введении еще сказал, что я не согласен с Солженицыным, который говорит, что весь 20 век проигран Россией. Я с этим не согласен, этого нельзя сказать. Акцентуюсь, тогда я так думал, да? Ну, может быть, и сейчас отчасти. Нельзя сказать, потому что многое было сделано, многое было достигнуто и многое было изменено. Понимаете, сами по себе изменения, перемены, они необратимы. Вот. А вот баланс плюсов и минусов. Тут немножко сложнее, потому что цена всегда платилась.
Если вот что-то взять, вот буквально в последние минуты Александра, затем Анатолий Голубовский, вот если что-то взять из советского опыта, из советской антропологии, из советского, не знаю, была или не была она коллективность.
Ну, я бы сейчас, может быть, не про коллективность бы сказал, а про идейность, как ни странно.
Ну, поскольку
я... Нет, плевать на планирование, не в этом дело.
Ощущение перспективы?
Нет, даже не это. Очень серьезные претензии старшего поколения к нашему поколению, которое после распада СССР вот вышло так, на новое пространство, заключалось не в том, что у нас не те идеи, чем у наших родителей, а в том, что, как они говорили, у вас вообще нет идей. Вот это их больше всего коробило. Если бы у этого поколения возникли идеи, ценностные какие-то ориентации, какие-то убеждения, ну, близкие к их пониманию, не конкретно содержательные, а просто по самому наличию, по самой жизненной установке, они бы с этим смирились. Вот это, мне кажется, то, что было, как ни странно, ценным. Один из моментов, естественно, но мне он кажется важным. Я вообще не люблю людей безыдейных, поэтому им так на это реагируют. Ну,
была какая-то вот эта вот целерациональность в Советском Союзе, было целеполагание, был проект будущего, потому что вот то, что я не говорю, там был хорош или плох, но был некий вектор развития. Я себя даже помню ребенком, как я все это думал, да, вот есть какая-то перспектива, будущее будет лучше. Я смотрел на карту мира, представлял, как все это, так сказать, будет улучшаться.
У каждого, наверное, было что-то подобное, но я помню, что я сидел там чуть ли не на горшке и думал, вот как это в жизни могло получиться? Во всем мире есть самая лучшая страна.
Да, точно такие чувства были у меня.
И в этой стране есть самый лучший город.
Да, я в нем родился.
Я жил на набережной. И даже уже когда на унитазе сидел, по-моему, я иногда ощущал себя в центре мироздания. Потому что в самом центре. Дом на набережной, то есть напротив Кремля. Я совершенно согласен, Саш, с тобой, что идейность, это мощная движущая сила любого процесса модернизационного, который, безусловно, был. И, ну, по-всякому он выглядел в разные времена. И я считаю, что главное, что необходимо, так сказать, взять с собой в будущее из опыта СССР, это вот это, я бы сказал, преодоление и сопротивление, потому что огромное количество вещей, о которых вот вы здесь говорили, Анатолий, да, оно происходило вопреки, благодаря мотивации именно идейной мотивации, именно благодаря образу будущего, который существовал у этих людей, чрезвычайно привлекательному.
Да, вот это, я думаю, пожалуй, где, к сожалению, наше время уже в эфире подошло к концу, но вот эти слова, образ будущего, так сказать, при всех тех оговорках, да. То, что, так сказать, из всего нашего эфира, там, 55-57 минут мы говорили, как плох и фальшив, и симуляционен был Советский Союз, но вот та вещь, которая, то, что у страны был образ будущего, которая всех нас в детстве, собственно, заставляла, так сказать, замирать от того, от счастья, что мы живем в этой лучшей стране в мире, это может быть та вещь, которую можно было бы попытаться взять у нашей нынешней российской настоящей, где образа будущего нету совсем. Спасибо за участие в этом разговоре. Анатолий Вишневский, Анатолий Голубовский, Александр Рубцов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте Радио Свобода.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».